Сегодня мы с вами будем говорить об одной из наиболее удивительных книг Ветхого Завета, о книге Судей, или по-древнееврейски Шофтим. Слово «шофет», «судья», встречается очень часто в Библии и в разных значениях. В одном из них оно подобно тому, значение какое-то слово имело у древних финикийцев, в том числе колонизовавших Карфаген, Северную Африку. Шуфет, очевидно, произносилось по-финикийски, то же самое судья, но там это означало человека правящего и выносящего судебные приговоры. В Библии имеется два значения. Шуфет, от слова шафат, судить, это человек, с одной стороны, выносящий приговоры по закону, и с другой стороны, спасающий, избавляющий. В каком именно значении это слово и употребляется главным образом в книге Судей? Избавляющий народ Божий от руки врагов его и притеснителей. Но оба значения контаминируют, потому что избавлять и судить в библейском смысле понятия тождественные. Собственно, суд есть избавление от беззакония, а то действие, которое осуществляет судья Шофет в книге Судей, это избавление народа Божьего и одновременно вынесение приговора врагам Божьим. Так что противоречия здесь нет. Книга эта находится в числе книг первых пророков прямо после книги Иисуса Навина. Обнимает она период с 14 по 11 век до Рождества Христова. Написана она пророком Самуилом, одним из величайших пророков, тем самым, который помазал на царство сначала царя Саула, а потом и царя Давида. И написана она им наряду с еще двумя книгами. Книгой «Русь» и книгой Самуила, которая делится на две части. Первая и вторая книга Самуила. Книга Судей одна из самых сложных. Она, собственно, охватывает период от смерти Иисуса Навина и до времени правления судьи Самуила, последнего из судей и величайшего из них. Время, которое духовно очень важно. Это время, когда не сбылись пожелание закона Божьего относительно народа Божьего. Когда в очередной раз люди проявили крайнюю непокорность и не осуществили то, чего ждал от них Господь, когда выводил народ из Египта и давал ему святую землю, землю патриархов. Это время, следовательно, когда люди Божьи, помазанные Духом Святым, должны были действовать в крайне тяжелых, необычных и не имеющих, может быть, себе по сложности равных условиях. Когда вместо проявления добра, милосердия, всепрощения нужно было проявлять совершенно противоположные, казалось бы, качества для того, чтобы в конце концов достигнуть именно торжества любви Божьей. И вот время судей очень интересным образом описывается Павлом в послании к евреям в 11 главе. Он говорит о вере патриархов, о вере древних святых, о вере пророков, а судей перечисляет в одном стихе и говорит, что не достанет у него времени повествовать о символическом значении их дел. Именно 32 стих 11 главы послания к евреям. «И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Варахе, о Самсоне и Ефае, о Давиде, Самуиле и других пророках». Ну, время Давида, Самуила относится уже к следующей эпохе, а мы как раз-таки найдем немного времени, чтобы поговорить о том, для чего не достало времени у Павла в этом послании, потому что оно краткое, и показав, какое символическое значение имеют деяния людей, мужей веры, предшествующих судьям, он говорит, что о судьях времени говорить нет. У нас времени, конечно, тоже очень мало, но тем не менее об этом мы поговорим. Мы читаем в книге Иисуса Навина, что этот преемник Моисея, человек Божий, Иисус Навин, Йошуа бен Нун, покорил практически всю землю ханаанскую, разделил ее наследие коленом Израилевым, написал свою книгу и присоединил ее к книгам Торы, к Пятикнижию Моисееву, и почил, приобщился к народу своему. И говорится в книге Судей вдруг, что огромное количество вот этих народов хананейских, символизирующих, как мы видели, различные грехи и пороки человека, притесняет Израиль. Со всех сторон окружает, гонит, завоевывает и не дает жить. Спрашивается, откуда же они взялись? Ведь большинство их должно было быть изгнано. Это касается тех, которые не приняли завета Божьего. А те, которые вошли в завет Божий и присоединились к Израилю, они должны были, так сказать, слиться с ним и ни в коем случае не быть врагами. Но говорится уже в книге Иисуса Навина, что нарушил народ Божий волю Божью и не изгнал эти народы. А в те древние времена каждое племя имело способность очень быстро размножаться. Представьте себе, как размножаются сейчас восточные мусульманские народы, гораздо активнее, нежели западноевропейские. Так было и тогда. И те, казалось бы, небольшие остатки хананеев, которых не изгнали сыны Израилевы, размножились удивительно быстро и в короткие сроки восстановили могущество свое и стали теснить Израиля со всех сторон. Какой духовный вывод из этого, какой урок в этом? Малейший порок, малейший недостаток, оставленный человеком духовным, а все это имеет смысл и истолкование на уровне, разумеется, духовным, он мгновенно размножается, умножается и пытается захватить всего человека. По слову апостола, малая закваска заквашивает все тесто. Вот эта самая малая закваска, хананеи не изгнанные, вопреки Слову Божьему, а мы говорили с вами, что хананейский культ был крайне страшен, это была развитая в техническом отношении, но сатанинская по существу своему цивилизация, где существовали человеческие жертвоприношения в обильном количестве, разврат в культовых местах при храмах и так далее, хананейская цивилизация символизирует вот это самое неизгнанное злое начало в человеке. И поэтому вся книга Судей имеет глубокое символическое значение. Она начинается со слов об эпохе Иисуса Навина. «По смерти Иисуса вопрошали сыны Израилевы Господа, говоря, кто из нас прежде пойдет на хананеев воевать с ними?» И так начинается с того, что народ еще покорен Господу, вопрошает Бога. Каким образом вопрошали Бога в то время? В Шило, близ Сихема, находилась скиния Божия, та самая, которую построили при Моисее, находилось законное священство, сыны Аарона, и служили левиты. Итак, вопрошали Господа, и через Урим и Тумим первосвященник отвечал народу. Господь явно и ясно выражал свою волю. Но читая дальше, мы замечаем, что все более народ отходит от Господа. Мы уже очень редко здесь можем увидеть, чтобы народ вопрошал Бога. Народ обращается к идолам, принимает служение Ваалу и Астарте, немногие остаются верны закону Божьему и так далее. То есть происходит деградация некая, некое постоянное отступление. Но Бог не дает отступить до конца. Всякий раз, когда народ Израиля отступает от Бога, предается чувственным и мерзким культам Ваала и Астарты, наступает страшное наказание. Народ предается в руки очередного завоевателя. Будь то царь Эдомский, царь Моавитский Эглон, царь Месопотамский и так далее, и так далее.
и, будучи в крайне стесненных обстоятельствах, на грани покорения и уничтожения, народ от всей души взывает к Господу. В этот момент Бог, чувствуя искреннее обращение детей своих, посылает Избавителя. Избавитель — это называется Шофет, как мы сказали, судья, который ведет тяжбу народа Божьего с врагами его. И не обязательно он является правителем самого народа, чаще всего это просто сильный военачальник. И в других местах называется Мошия, Избавитель, или прямо переводится в книге Судей Спаситель. Собственно, само название Иисуса Христа Спаситель имеет очень древнее происхождение и применялось вот к таким избавителям, пророкам, движимым Духом Божьим, которые спасали народ Божий. Ну, конечно, Иисус Христос Спаситель с большой буквы, так сказать, в наивысшем выражении этого. А те судьи, следовательно, были какими-то прообразами его, в каком-то смысле прообразовали спасительное дело Иисуса Христа, Мессии. И сами имена этих судей говорят очень о многом. Собственно говоря, мы имеем некую такую цепь мужей веры и цепь разных с психологической точки зрения примеров этой веры, разного ее проявления. Но прежде чем говорить об этом, скажем, каким образом оставил Господь все эти хананейские народы воевать с Израилем, препятствовать ему в достижении его, так сказать, мессианской цели. Потому что Господь сей народ выбрал и поместил в земле святой именно для того, чтобы он жил святой жизнью, и для того, чтобы человечество научилось через народ Израиля и теоретически, и практически богопочитанию. И мы видим, что народ, поселенный в земле святой, очень скоро в масти своей забыл об этом божественном призвании и отступил от закона Божьего. Собственно, вся история судей очень похожа на общую историю человечества, является как бы кратким таким изложением истории всего человечества в ее духовных измерениях. Сплошное и тяжелейшее отпадение человека от Бога и тотчас проявление сильной руки десницы Господней, которая не дает пасть окончательно, ввергает в мучение для того, чтобы через эти страдания очистить и возвратить к себе. Сущность книги Судей. И вот говорится в книге Судей, в первой главе, о некой женщине, собственно, эта история содержится и в книге Иисуса Навина. Женщину эту зовут Ахса, и выходит она замуж за Отниэля, который в русском переводе называется Бокуниим. Отниэль, сын Кеназа, младший брат Халева, одного из тех двоих людей, которые пережили все поколение, вышедшее из Египта и падшее в пустыне, и вошли в землю Ханаанскую. И вот эта женщина, которая отдана в жены Отниэлю за его подвиг, за то, что он завоевал ряд хананейских селений, она просит у своего отца следующее, 15 стих 1 главы книги Судей. «Ахса сказала ему: дай мне благословение, ты дал мне землю полуденную, дай мне и источники воды, и дал ей халев, источники верхние и источники нижние». Эта история, казалось бы, такая локальная, казалось бы, незначительная, содержит глубочайший символ. Говорит Ахса, который здесь олицетворяет как бы весь народ Божий. «Ты дал мне землю полуденную». Обращается народ Божий к Господу и говорит: «Ты дал мне эту святую землю Ханаанскую, но это еще не все. Дай мне и источники воды». Потому что если благословение Божие, которое уподобляется воде, не будет дано народу, то он эту землю не наследует. Вода в этих местах отсутствующая означает полное оскудение земли. Земля неорошаемая, не имеющая колодцев или ручьев, текущих по ней, совершенно непригодна. И дал ей халев источники верхние и источники нижние. Благословение Господне нисходит свыше. Но потом, когда человек усваивает его, то оно приносится ему как бы и от земли. Как говорится об этом в главе 49 книги «Бытия». Говорит там Иаков, благословляя Иосифа: «Бог да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосков и утробы». Не только благословениями свыше, но и благословениями бездны, лежащей долу, благословениями как бы мира, лежащего ниже человека, чтобы и на небе, и на земле обретал человек эти источники благословения. И, собственно говоря, вот эти вот источники благословения должны были доставить народу Божьему судьи своей удивительной, самоотверженной и очень необычной такой, странной, мы бы даже сказали, деятельностью в условиях массового отпадения народа от Бога. Поэтому первый из значительных судей, а мы будем говорить только о тех судьях, чью историю излагает Библия более подробно, о тех, о ком имеются какие-то более такие детальные сведения. Первый из таких вот очень значительных судей, Аод он называется по-русски, по-древнееврейски Эйгуд, что происходит от слова «вод», «слава», «величие», «восхваление», «леходот», «хвалить», «восхвалять», то есть тот, кто будет восхвалять. Он убивает врага своего, царя Эглона Моавинского, левой рукой. И с этого события начинается такое подробное описание деятельности судей. Об этом написано в 3 главе книги Судей. Царь Эглон Моавицкий за грехи сынов Израилевых допущен напасть на них и покорить их. Он их тяжко притесняет, уничтожает. И вот возопили сыны Израилевы к Господу, 9 стих 3 главы, тогда возопили сыны Израилевы к Господу, и воздвигнул Господь Спасителя сынам Израилевым, который спас их. То же самое говорится, вот это о Гафанииле, а то же самое совершенно говорится о об Аоде, 15 стих 3 главы. «Тогда возопили сыны Израилевы к Господу, и Господь воздвигнул им Спасителя Аода, сына Геры, сына Еминеева, то есть из колена Вениамина, который был левша». Специально отмечается, что он был левша, и не случайно говорится об этом. В Библии имеются очень удивительные такие неожиданные сведения о колене Вениамина. Например, в главе 20 стихе 16 книги Судей там говорится следующее: «Из всего народа сего, из сынов Вениаминовых, было 700 человек отборных, которые были левши, и все сии, бросая из пращей камни в волос, не бросали мимо». Странные сведения, и нам нужно понять духовный смысл этого, как то, что среди сынов Вениаминовых были левши, которые так удачно бросали камень, что даже в волос попадали на большом расстоянии, и именно левой рукой, и что левшой был Аод, вот этот Эйгуд, спасший сынов Израилевых от порабощения. Дело в том, что в Библии правая сторона, вы знаете, олицетворяет правду, праведность, путь прямой, а левая сторона олицетворяет иной путь, как бы темный. Ну, например, в книге «Екклезиаст» в 10 главе, во 2 стихе говорится следующее об этом: «Сердце мудрого на правую сторону, а сердце глупого на левую». И подобное противопоставление вы найдете очень много где. Левая сторона – это сторона отступления как бы от заповеди Божьей, от закона. Правая сторона – да то же самое и в русском языке мы говорили с вами. Правда от правой стороны и так далее. Да и, собственно говоря, в общечеловеческом сознании это в большинстве случаев так и есть. Так вот, Аод сделал следующее для того, чтобы спасти сынов Израилевых. Он сделал вид, как будто бы огромную дань приносит лично этому Эглону, поработителю царю Моавитскому, и сказал он ему, придя, стих 19, «У меня есть тайное слово до тебя, царь». Он сказал, «Тише», и вышли от него все стоявшие при нем. А вот пошел к нему, он сидел в прохладной горнице, которая была у него отдельно, и сказал Аод, «У меня есть для тебя Слово Божие». Еглон встал со стула. Возвещение Слова Божьего – это величайшее. В Откровение верили как израильтяне, так и хананеи, моавиты и другие народы. Только они ожидали, видимо, откровения от своих богов. Ну, раз перед ним человек покорный, перед этим царем принесший дань от сынов Израиля, не выражающий никаких мятежных чувств и настроений, то царь ждет от него какого-то прекрасного совета, поддержанного свыше. Еглон встал со стула, а вот простер левую руку свою и взял меч с правого бедра своего и вонзил его в чрево его. Слово Божие, к началу символизирующему крайнее зло, служение сатане и так далее, это уничтожение этого начала. Иного Слова Божьего начало темное не приемлет. В духовном смысле это так. Говоря о практической стороне этого поступка, можно сказать, что все ясно. Любой человек, особенно приученный к борьбе, к бою, ожидает, что его поразят правой рукой. И он как бы реагирует на движение правой руки своего собеседника, если опасается его. И ни один боец не ожидает, что поразят левой рукой. Поэтому Аод правой рукой, может быть, делает успокаивающее движение, вдруг извлек меч левой рукой и пронзил царя. Так поступали и сыны Вениаминовы, к которым Аод относился, и о которых мы читали в книге Судей 20 главе. Они неожиданно поражали левой рукой своих противников, которые этого никак не ожидали. Почему это описано вот в третьей главе, в начале книги Судей? Первый же судья, деяния которого описаны подробно, а он оказался левшой. Да потому что судьи, эти избранники Божьи, эти люди, помазанные Духом Святым, должны были в удивительных условиях действовать. Со всех сторон их окружало явное и тайное зло. Они жили в стране, занятой и захваченной большей частью хананеями, поклонниками сатанинских сил. Они представляли народ, избранный Богом, для того, чтобы нести Слово Божие, но в большинстве своем отступавший, забывавший Бога и обращавшийся тоже к идолам. Им не на кого было и не на что было опереться, кроме как на Господа Бога, на свою веру в Него и на свою верность Ему. И поэтому действие Аода левой рукой символизирует как бы положение всех судей. Они избранники, они помазанники Божьи. О них неоднократно сказано, притом обо всех них так сказано, что они действовали, будучи помазаны Духом Божьим. Ну, например, в 3 главе, в 10 стихе говорится о Гофанииле, вот этом Отниеле, который первым был судьей. 10 стих. «На нем был Дух Господень, и был он судьею Израиля. Он вышел на войну и предал Господь в руки его Хусар-Самефа, царя Месопотамского». Сначала говорится, что Дух Господень был на нем, а потом говорится, что он победил. И чем же он победил? Разумеется, силой Божьей. О Гедеоне-судье в 6 главе, 34 стих, сказано так. «И Дух Господень объял Гедеона, он вострубил трубою, и созвано было племя Авиезерова идти за ним». Дух Господень объял его, не только был на нем, но он движим был им, он окружен был этим духом. Дух вел его, и он вострубил и собрал к себе израильтян для борьбы с их врагами. Говорится об Иефае, одном из наиболее знаменитых судей, о котором мы будем говорить еще, в 11 главе, 29 стих. «И был на Иефае Дух Господень, и прошел он Галаад и Манассию», и дальше говорится о его победах.
все победы судей Духом Господним были совершены. О Самсоне в 14 главе 6 стих гласит: «И сошел на него Дух Господень, и он растерзал льва, как козленка». Вы помните, что Самсон взял льва и разодрал его на две части, потому что под действием Духа Господня он делал это. В 14 главе 19 стих тоже о Самсоне: «И сошел на него Дух Господень, и пошел он в Аскалон», и дальше он совершил один из своих известных подвигов. Так вот, Дух Господень, мы знаем свойства Его. Мы знаем, когда впервые пред станом Израилевым сошел Дух Господень на старейшин. Сказал Господь Моисею: «Собери ко мне 70 человек, глав народа, старейшин его, и возьму я от Духа, который на тебе, и возложу на них». И собрал Моисей их к стану, к шатру соборному, к этой скинии, и сошел Дух Господень, и когда он сошел на них, они стали пророчествовать. То есть он проявился в них в великой силе, и они были поставлены руководить народом в силе Божьего Духа. Этот Дух Божий не покидал преемников Моисея. Дух Божий сошел на Иисуса Навина, сказано, когда Моисей возложил руки на него. Он сходил и на судей. И вот еще раз говорю, мы знаем свойства Духа Божьего. Дух Божий посылается, дабы приблизить человека к Богу, дабы Бог жил в сердце человечества. Как в Новом Завете говорится: «Вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас». Но Дух Божий, он же любовь несет с собой, прощение, умиление, приближение к Богу, любовь к Богу и к ближнему. И вдруг Дух Божий, действуя в судьях, заставляет их идти на войну, побивать врагов, совершать подвиги чисто ратные, иногда проявлять неумолимость, твердость такую военную. Как же так? Вот в том-то и дело, что им приходилось, будучи движимыми Духом Святым, действовать в совершенно необыкновенных условиях, в условиях отпадения большей части народа, для того, чтобы спасти то, что еще можно спасти, и предотвратить абсолютное падение и абсолютное, так сказать, абсолютное покорение народа Божьего темными силами. И вот все они, начиная вот с этого Эйгуда, символизируют какие-то великие проявления веры. Первый же Эйгуд, имя ему, как мы сказали, происходит от хвалы, гон, легодон. Он тот, кто в вере нисколько не сомневается, и каждое действие которого есть хвала и восхваление Творца его, Создателя и Вседержителя. Он действует левой рукой, потому что он лишен возможности действовать правой рукой в духовном смысле. Потому что правая сторона – сторона истины, сторона милосердия, любви Божьей, а левая – сторона строгости и в то же время, так сказать, противостоит она в каком-то смысле стороне правой. Но он вынужден совершить спасение Израиля от царя-угнетателя левой рукой. То есть совершить то, что он может в этих тяжелых и мало с тем сопоставимых условиях совершить. И вот после того, как очередной судья, исповитель, спасает народ Божий от врагов его, сколько-то лет длится жизнь мирная, жизнь людей в покорности Господу. Когда Аод поразил Эглона во чрево и умертвил его, он вышел из горницы, закрыл за собой дверь и бежал. И много времени прошло, пока слуги догадались отпереть дверь, они стучались, никто не открывал, и увидели царя своего мертвым. После этого они, конечно, были в крайней растерянности. И дальше говорится в третьей главе: пока они недоумевали, а он между тем ушел, прошел мимо истуканов и спасся в Сеирах. Каждый стих и каждая часть стиха и каждое слово имеют глубокое значение. Он прошел мимо истуканов. Большая часть народа впала в идолопоклонство, а он прошел мимо истуканов. Он не впал в идолопоклонство, поэтому рукою его Господь спас народ. Пришедший же вострубил трубою на горе Ефремовой, и сошли с ним сыны Израилевы с горы, и он шел впереди их, и сказал им: «Идите за мною, ибо предал Господь врагов ваших моавитян в руки ваши».
и была одержана большая победа. Судья не только совершает воинский подвиг, он изрекает слова пророческие, потому что Дух Божий есть Дух пророчества. Он прямо говорит, кстати, мало кто обращает на это внимание, он говорит прямо и недвусмысленно: «Идите за мною, ибо предал Господь врагов ваших моавитян в руки ваши». Откуда он мог это знать? Битва еще предстояла, пока он убил только царя, но он царяет еще полководцы. Он говорит, нисколько не сомневаюсь. Он восхваляет Бога, согласно этимологии имени его, и никакое сомнение ему не свойственно. Предан уже Господь, битва предстоит, но победа как бы уже позади, она предопределена, она решена. И дальше говорится, 30 стих, «Так смирились в тот день моавитяне пред Израилем, и покоилась земля 80 лет». Покоилась земля – это значит не только отсутствие войн, боев, кровопролития, это значит мир народа с Богом. Покоилась. Покой – это примирение с Богом. Пока сердца людей были преданы Богу, до тех пор не нападали враги, и не было рабства, и не было кровопролития. Дальше, в 4 главе, говорится следующее. «Когда умер Аод, сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки Иавина, царя Ханаанского, который царствовал в Асоре. Военачальником его был Сисара». Так вот, начинается все в области духовной. Ни здесь, ни в материальном мире, ни в мире материальных причин и следствий находятся истинные причины всех событий. Вот стали делать злое пред очами Господа, и Господь предал в руки очередного завоевателя. Следовательно, когда покоилась земля, то не делали слово пред очами Господа. И дальше третий стих. «И возопили сыны Израилевы к Господу, ибо у него было 900 железных колесниц, и он жестоко угнетал сынов Израилевых 20 лет. До тех пор не вопили, пока не стало невмоготу». Здесь завопили к Господу. И дальше говорится, что в то время была некая женщина по имени Девора, имя ее означает «пчела». Говорят, что она прилежнейшим образом собирала все слова Божьи, все деяния святых Божьих, и вписывала в книгу, как пчела собирает нектар цветов. И потом пророк Самуил, когда он писал свою книгу, книгу Судей, он воспользовался этими записями Деворы. И вот Девора сидела под пальмой некой, которая называлась Тамар Девора, пальма Деворина, и судила народ. К ней приходили, и она возвещала Слово Божье, постановление Божие относительно тех или иных событий, споров и случаев. И она имела почетное такое название «Мать Израиля», «Эм-Исраэль», потому что ее все признавали пророчицей, какова она действительно была, и кроме того, она обладала огромной духовной силой, так что могла бы, если бы народ захотел, соединить все колена, все племена и образовать во имя Божье царство. Но этого не случилось. И вот Девора, как говорит 6 стих 4 главы, посылает к человеку по имени Варак, сын Авиноама, из колена Нефталимова, и говорит ему: «Повелевает тебе Господь Бог Израилев, пойди, взойди на гору Фавор и возьми с собою 10 тысяч человек из сынов Нефталимовых и сынов Завулоновых, а я приведу к тебе, к потоку Кисону, Сисару, военачальника Явинова, и колесницы его, и многолюдное войско его, и предам его в руки твои». Это слово Господа к Вараку, к очередному судье-избавителю. Здесь описано заранее все, что произойдет. Описано время, в которое должен Варак начать свою войну против Сисара-поработителя. Описано место, описано количество людей, которые он должен взять с собой. Описано все. И тем не менее, Варак смущается и медлит. Варак. Еще один судья. события, в жизни которого подробно описаны после Эйгуда, Иода. Варах означает по-древнееврейски молния. Вера этого человека подобна молнии. Молния блеснет и исчезнет. Опять блеснет и исчезнет. В тот момент, когда Дух Божий посещал Вараха, сила его была необъятна. Он совершал необычайные героические победы. Но как только ослабевала вера его, эта молния потухала в небе, он становился нерешительным, мягким и ни на что не способным. Еще один муж веры, еще один психологический образец веры. Варах – молния. Он слышит от Деворы волю Божью: «Пойди, сделай то, и Господь будет с тобою». И сомневается. 8 стих. Варах сказал ей: «Если ты пойдешь со мною, пойду, а если не пойдешь со мною, не пойду». Да, Девора, конечно, могла благословить народ, воодушевить его. Она пела песни, она призывала к восстанию. Она была необычайным совершенно посредником между Богом и людьми, возвещая волю Божию, и называлась матерью Израиля. Но какое отношение это имеет к призванию Варака? Вот ему Господь сказал: «Иди и сделай то, и будет так». И он не верит, и сомневается, и говорит: «Если ты пойдешь со мною», как будто ему Господа недостаточно, нужна еще вот эта женщина, Девора. «Если ты пойдешь со мною, пойду, а не пойдешь, то и я не пойду». Проявляется такая относительность веры Варака. 9 стих. «Она сказала ему: „Пойти, пойду с тобою, только не тебе уже будет слава на всем пути, в который ты идешь, но в руки женщины предаст Господь Сесару“. И встала Девора и пошла с Варахом в Кадес». Проявилась не мужественная, а мягкая, робкая сторона души Варака. Это имело тотчас проявление на плане земном, материальном. Говорит Девора: «Не в твои руки, а в руки женщины предаст Господь Сесару», вот этого военачальника царя Иовина. Ну, наверное, Варак подумал, что поскольку Девора пойдет с ним, то ей будет приписана слава победы. В руки женщины предаст Господь Сесару. Но оказалось, что это пророчество совсем о другом. Действительно, израильтяне сразились с хананеями, поразили их, и Сесаровый начальник бежал, и на пути бегства его встретился ему шатер человека по имени Хевер, принадлежавшего кенийцам или кениянам, родственникам Моисея со стороны жены его, со стороны Иофора. И вот Иоэль, жена Хевера кениянина, встретила Сесару, пригласила в свой шатер, и когда он, ничего не подозревая, испил молока и лег отдохнуть, убила его, взяла пол шатра, молот, и пробила висок Сесаре, потому что она была, очевидно, верующей. И вера в те дни, и верность Господу проявлялись так, вот таким удивительным и странным образом. Мы уже сказали, что левой рукой поражал Аод врага Божьего. Это было проявление верности. Убийство такого вот деятеля сатанинского стана, каким был Сесара, поклонника Ваала и Астарты, приносителя человеческих жертв, это было служением Господу в те тяжелые времена. И так исполнилось слово Деворы, что женщине будет слава при этой битве, не тебе достанется она. И после этого говорится так, 23 стих 4 главы: «И смирил Бог в тот день Иовина, царя Ханаанского, пред сынами Израилевыми. Рука сынов Израилевых усиливалась все более и более над Иовином, царем Ханаанским». И далее следует удивительная песня Деворы, одна из знаменитейших в Ветхом Завете, необычайно поэтичная и полная глубокого символического смысла. Удивительная песня, которая говорит о совершенно преданной, светлой вере этой пророчицы и лучших людей народа Божьего в те дни, несмотря на мрачное окружение и мрачную тяжелую эпоху. «В тот день воспела Девора и Варак, сын Авинуамов, всеми словами: „Израиль отомщен, народ показал рвение, прославьте Господа. С «Слушайте, цари, внимайте, вельможи, я Господу, я пою, брецаю Господу, Богу Израилеву». Вся слава за победу отдается Господу. Не прославляется никто, кроме Него, потому что Он победитель. И через людей, призванных и избранных, им действует Господь. Но удивительное обращение. «Слушайте, цари, внимайте, вельможи». Дело в том, что царя тогда у Израиля не было. И один из припевов, один из рефренов книги Судей, в те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Готов бы инав, хорошее в очах его, то есть то, что глаза его находили добрым. Не было царя. Каким же царям обращаются во множественном числе двора? «Слушайте, цари, внимайте, вельможи, я Господу пою». Обращается к царям и вельможам ханаанским, каких было множество. И, несомненно, одной из главных целей этих боев, этих побед и поражений было обратить большинство оставшихся в этом сатанинском валовом культе хананеян к почитанию единого истинного Бога. К этим царям обращается Демора и призывает их обратиться, покаяться и примкнуть к народу Божьему, а не противиться ему. И далее Демора упоминает то, что большинство народа, может быть, хранило где-то в закоулках памяти своей, но что было напрочь как бы забыто в обычной жизни. 4 стих. «Когда выходил ты, Господи, от Сеира, когда шел с поля Эдомского, тогда земля тряслась, и небо капало, и облака проливали воду, горы таяли от лица Господа, даже этот Синай от лица Господа Бога Израилева». Здесь мы уже в некоторых книжах находим ясное воспоминание о Синайском откровении, о даровании закона Божьего с горы Синай. К этому событию обращены лица всех пророков, судей, вождей, царей постоянно. Это есть Альфа и Омега. Это начало и конец проявления путей Божьих. Откровение Синайское. Дегора напоминает народу, впадающему в идолопоклонство, отпадающему от Творца своего, от своей великой миссии, о его высочайшем призвании. Этот народ не для того был выведен из Египта, чтобы стать одним из народов ханаанских, воспринять эти богопротивные культы или просто тихо и мирно, допустим, пахать землю. Не для того, но чтобы стать устами Божьими среди человечества. И поэтому всякое воспоминание и восхваление победы Господней начинается с возвращения к Синаю. Вот эта самая цель, она вспоминается прежде всего – восприятие и передача закона Божьего. И дальше описываются все эти события, о которых мы говорили в песне Деморы, окончаются так, говорится о погибели Сисары, и говорится так в 31 стихе: «Так да погибнут все враги Твои, Господи, любящие же Его, да будут как солнце, восходящее во всей силе Своей». Образ восходящего солнца очень характерен для многих пророков. Ну, например, для пророка Малахии. «Для вас, благоговеющих пред именем Моим, говорит Господь, взойдет солнце правды». Восходящее солнце. Солнце, которое никогда не зайдет и не закатится. То солнце, которое в последней книге Библии, в Откровении Иоанна, описано, что солнце его не заходит и ночи там нет. В небесном Иерусалиме. Об этом солнце говорит Девора, что любящие Господа должны быть как солнце незаходящее, в отличие от еще одного судьи, о котором мы будем говорить в конце, от Самсона, символизирующего солнце восходящее и заходящее. И вот после того, как великая победа была одержана Варахом, Девора и Аили, сказано, земля покоилась 40 лет. Опять возвращаемся к духовному смыслу этих слов. Покоилась земля не потому, что не было войны, а потому, что сердца были преданы Богу. А в 6 главе с самого начала говорится опять. «Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки мадианитян на 7 лет». Как только отступает человек, попадает в руки врагов своих. Как обращаются, тотчас посылает Господь Избавителя, восстанавливаются отношения истинные между Богом и человеком, и между людьми, и покоится земля до следующего отпадения. И дальше говорится, что мадианитяне и амаликитяне, исконные древние враги Израиля, они опустошали землю так, что забирали весь урожай и покрывали землю подобно саранче. И люди вынуждены были остатки урожая, часть зерен, уносить в пещеры дальние, в горы, и там толочь их. Они не могли даже печь хлеб, потому что только они принимались за это, как нападали, убивали их и уносили урожай. И в этот момент появляется пророк, не названный здесь по имени, и говорит следующие слова народу, который еще находится в сомнении, за что постигло его это страшное бедствие. 6 глава, стих 8. Даже 6 стих. «И весьма обнищал Израиль от мадианитян, и возопили сыны Израилевы к Господу». Вот с этого вопля человеческой души начинается всякое избавление. Говорится, Бог слышит вопиящих к Нему. И из этого логически проистекает, что не вопиящих к Нему Он не слышит, потому что слышать нечего. Человек не обращается и ничего не получает. Но как только обратится, Бог сейчас же отвечает человеку. Как только возопили, и когда возопили сыны Израилевы к Господу, но мы для нитян, послал Господь пророка к сынам Израилевым и сказал им, так говорит Господь Бог Израиля, я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства, избавил вас из руки египтян и из руки всех угнетавших вас, прогнал их от вас и дал вам землю их. И сказал вам, я Господь Бог ваш, не чтите богов аморейских, в земле которых вы живете, но вы не послушали гласа моего. Как только человек возопил, народ возопил, он получает ответ, за что пришло вот это бедствие, вот это несчастье, за отступление. Бог совершенно точно называет грех человека или народа. И далее говорится, что ангел Господень, очевидно, в человеческом облике, пришел и явился в городе Офре, под дубом. И некто Гедеон выколачивал пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян. Представляете, срочно надо было выколоть пшеницу, унести ее, и там уже печь хлеб где-то в горах и в скалах. И явился ему ангел Господень и сказал ему, Господь с тобою, муж сильный. Какую силу узрел Господь в Гедеоне? Очевидно, силу веры. Потому что не на силу человека или коня смотрит Господь, но на преданных ему, говорит Псалом. Ангел Господень явился так, что Гедеон, конечно, не узнал, что это ангел. Решил, что это прохожий, иначе бы он пал к ногам его и не возражал ему. Но Гедеон сказал следующие удивительные слова. 13 стих. Смотрите, Гедеон сказал ему, «Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это?» И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь, ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян. Казалось бы, этот юноша Гедеон говорит слова кощунственные, какие-то оскорбительные для Бога. Смотрите, если Господь с нами, то чему постигло нас это? Где все чудеса его, оставил нас Господь? Казалось бы, проявляет он, по крайней мере, маловерие. Но ангел видит это иначе. Одни и те же слова можно сказать с разным чувством. С чувством неверия, с чувством пренебрежения или с чувством глубочайшей боли, страдания за народ и за дело Божье. И ангел увидел сердце Гедеона. Он понял, что от великой печали и скорби говорит юноша эти слова. Он жаждет проявления славы Божьей, силы его. Он хочет видеть его чудеса и говорит, где же они, жаждет душа его Бога живого. Господь, воззрев на него, сказал, иди с этой силою твоею и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя. Господь не отверг его за эти слова. Наоборот, они открыли душу Гедеона, чье имя Гедеон от глагола «года», отрезать, отсекать, отрубать. Примерно переводится «отсекающий». Человек, отрубающий, отсекающий от себя всякое неверие, всякое сомнение. Муж сильной веры, который просит у Бога знамений, просит каких-то проявлений чудесной силы Божьей и, получив эти знамения и проявления, уже не сомневается. Он абсолютно вооруженный верой идет и делает то, на что посылает его Бог. Гедеон сказал ему: «Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Манассеем самое бедное, и я в доме отца моего младший». И сказал ему Господь: «Я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». Для всякой победы, духовной или физической, достаточно одного, чтобы Господь присутствовал, чтобы Он был с человеком. И больше не надо ничего. Поэтому единственное обетование, которое здесь содержится: «Я буду с тобою, и ты поразишь». Но Гедеон еще сомневался. Он хотел отсечь, по этимологии имени своего, отсекающий, отрубающий, всякое неверие и сомнение. Гедеон сказал: «Если я обрел благодать пред очами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мной. Потому что может быть обман, может быть и не тот дух явился, может быть и не та сила открылась под этим именем, что ты говоришь со мною». И он принес жертву Господу, принес, как здесь сказано, мясо козленка, опресники из муки, все это возложил на алтарь, воздвигнутый им, на жертвенник. И дальше произошло чудо. Ангел Господень, простерший конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опресникам. И вышел огонь из камня, и поел мясо и опресники. И ангел Господень скрылся от глаз его. И увидел Гедеон, что это ангел Господень, и сказал Гедеон: «Увы мне, владыка Господи, потому что я видел ангела Господня лицом к лицу». Существовало поверье, что человек, увидевший ангела Господня, должен умереть. Не может человек видеть сверхъестественное существо, посредника между Богом и человеком лицом к лицу. Господь сказал ему: «Мир тебе, не бойся, не умрешь». И устроил там Гедеон жертвенник Господу, и назвал его, в переводе это, «Господь мира». То есть он увидел, что наступает вновь после этой победы время мирное, время примирения человека с Господом через покорность ему. После этого Господь сказал Гедеону: «Сокруши жертвенник Ваалу, который в городе твоем, и вместо этого сооруди жертвенник Господень». Так сделал Гедеон. И хотели убить его жители того места, потому что он сокрушил их святыню. Но отец Гедеона сказал им: «А разве Ваал не Бог? Если его жертвенник сокрушил Гедеон, пусть он сам вступится за себя». Ну и поскольку некое такое двоеверие свойственно было этим коленам Израилевым, жившим там, вот колену Манассии в том числе, они еще точно не знали, кто же истинный Бог, Господь или Ваал, то они решили подождать. А вот вступится ли Ваал за свой разрушенный жертвенник? Ваал-то и не вступился, и Гедеону ничего не сделали. И тогда Гедеон чувствует, что Дух Господень объял его, он вострубил трубою и вывел сынов Израилевых, чтобы сражаться с врагами. Собрал он колено Ассира, Зелона, Нефталима, Манассии и другие. Но еще он просит у Бога, опять-таки, чтобы отсечь неверие и сомнения, новое знамение некое. И сказал Гедеон Богу: «Если ты спасешь Израиля рукою моею, как говорил ты, то вот я расстелю здесь ногу мне стриженную шерсть. Если роса будет только на шерсти, а на всей земле сухо, то буду знать, что спасешь рукою моею Израиля, как говорил ты». Представьте себе, что это сверхъестественное знамение. Шерсть выстилается, и на утро, когда роса выпадает на всей земле, вдруг роса только на шерсти, а на всей земле сухо. И Господь сделал так. Но Гедеон и этим не удовлетворился. Как сказано в законе Моисеевом, что два или три свидетеля нужны при каждом слове. Он дважды просил знамения. И он говорит: «Еще только раз попрошу у Господа знамения.
пусть на следующую ночь, к утру, шерсть будет совершенно сухой, а на всей земле будет роса. Ну и это сделал Господь. И толкователи первых эпох, отцы церкви, нашли глубокое символическое значение этого поступка Гедеона. И сказали так, что символизирует роса, выпавшая на шерсть, благодать Господню, которая вначале была только на народе Израилевом, а на всей земле было сухо, не было росы этой Господней. А потом в Новом Завете шерсть оказалась сухой, а на всей земле была роса, потому что множество народов языческих приняли весть от Господа и стали вступать в Новый Завет, а как раз народ израильский и не принял в массе своей Новый Завет. И не было как бы росы вот на этой шерсти, на которой она первоначально была, а на всей земле роса распространилась. И вот великая победа, которую должен был одержать Гедеон, описана удивительным образом. Гедеон собрал большое ополчение израильское, а потом Господь сказал ему: слишком много у тебя людей. Вот если они победят Хананеем, то припишут к себе всю победу, силе человеческой, а имя мое не прославят. Поэтому скажи им, кто боится или у кого дела, пусть уйдут. И большинство ушло. Осталось небольшое количество воинов. Тогда Господь сказал Гедеону: отведи этих воинов к реке в тот момент, когда они жаждут, и смотри, как кто пьет. Вот кто будет становиться на колени и пить воду из реки, тех прогони. А кто будет набирать горстями своими или падать и пить прямо из реки ртом, вот тех бери. Потому что колено преклонения в данном случае символизирует рабскую натуру. Человек согласен встать на колени для того, чтобы испить воды, значит, он способен преклонить колено и перед врагом своим. А вот сильный воин, не преклоняющий колен, он лошмя как бы ложится и пьет, или пьет из горстей. И осталось таковых юношей всего 300 человек с Гедеоном. И Господь сказал: вот этими юношами спасу я Израиля от руки врагов его. И спасение происходило удивительным образом. Огромное совершенно войско Мадиамское бежало и пало пред лицом 300 юношей израильских. Говорится об этом так, 16 стих 7 главы. «Разделил 300 человек на три отряда и дал в руки всем им трубы и пустые кувшины, и в кувшины светильники. И говорит им: когда я и находящиеся со мною за другим трубами, трубите и вы трубами вашими вокруг всего стана и кричите: меч Господа и Гедеона. И разбудили стражи, и затрубили трубами, и разбили кувшины, которые были в руках их». То есть они несли факелы в кувшинах. Кувшин допускает достаточное количество воздуха, чтобы огонь держался, но огонь не видим. В последний раз затрубили трубами, разбили кувшины, взяли в руки факелы, и это произвело такое замешательство, мадианитян, что они бежали и были на голову разбиты. Какой символ во всем этом? Мы знаем, что в Библии кувшин скудельный, кувшин глиняный означает человека, именно физическую природу человека. Ну и у Исаии, у Иеремии, у других пророков говорится: не таковы ли мы в руках моих, Господи, как кувшин в руках горшечника, в руках гончара? Вообще образ кувшина для библейской поэзии, для всей восточной, очень характерен, символизирует тело человеческое, земную природу. А вот светильник, говорится в псалмах и в притчах, светильник Господа – дух человека, светильник – Слово Божие. «Ты, Господи, возжигаешь светильник мой», — говорит Давид. Светильник — это то негаснущее вечное духовное начало, которое составляет смысл и цель человеческой жизни и ее сердцевину. Вот этот вот светильник, он скрыт в кувшине, он скрыт в теле человеческом, но он горит. И в самый решительный момент, когда нужно проявление высочайшей веры от Гедеона и от тех юношей, которые с ним, разбивается кувшин. То есть никакой абсолютно веры в плоть и никакого упования на материальное начало не остается. Человек не рассматривается как существо материальное, а только на дух уповает он.
Они держат эти факелы, уже не окруженные кувшинами. Тела как будто нет. Человек есть дух, выполняющий волю Божию в этом мире. И таким образом достигает он победы.
Так победил Гедеон. И Гедеон, победитель, великий освободитель народа своего, приглашается к царствованию. Ему сказали: царствуй над нами ты и дети твои из рода в род. Потому что народ уже нуждался в царе, уже хотелось крепкого, постоянного военачальника, руководящего народом, и хорошо, чтобы эта власть передавалась по наследству.
Но Гедеон сказал следующие знаменательные слова. Двадцать третий стих восьмой главы. Гедеон сказал им: «Ни я не буду владеть вами, ни мой сын не будет владеть вами, Господь да владеет вами». Казалось бы, самые благочестивые и прекрасные слова. Но он пренебрег духовным опытом предшествующих поколений. Моисей не ушел из этого мира, не оставив преемника в лице Иисуса Навина. И так поступали все. Все избранные, назначенные Богом люди. Гедеон настолько, видимо, упивался плодами своей победы, что не видел равного себе ни в ком, в том числе в своих наследников, хотя у него было 70 сыновей, сказано. Он мог бы отказаться от царства, мог бы отказаться от власти такой почетной, но он должен был оставить среди сыновей своих наследника, так сказать, после него сидящего на этом самом месте судейском. И он не оставил. И последствия были страшные. У Гедеона было 70 сыновей, и еще один сын от наложницы, не от законной жены. И поскольку Гедеон происходил из колена Манассеина, то ефремляне, представители самого сильного, такого крепкого колена из северных колен Израиля, стали бояться, что члены колена Манасси возьмут над ними власть. А вот как раз наложница-то Гедеона была из колена Ефремова, из города Сихема. Поэтому сына Гедеона и этой наложницы они, ефремляне, уговорили объявить себя почти что царем, стать наследником Гедеона, и убить всех братьев своих. Он пошел и убил 70 человек братьев своих и объявил себя царем над северными коленами. И следующие главы книги Судей посвящены описанию того, что в терминах индийских называется неотвратимой кармой, неотвратимого последствия греха, зла, прямого и видимого последствия беззакония. Остался один только сын Иотам у Гедеона из этих 70, который спасся от истребления. Он зашел на вершину священной горы Герезим и возгласил ко всем жителям этой местности. Он сказал им притчу о царе. А притча такая, что деревья захотели помазать над собой царя и предложили царствовать маслине. А маслина сказала: «Оставлю ли я масло мое, которое радует Бога и людей?» Тут в оригинале сказано «богов и людей», потому что, видимо, среди слушателей были хананеи. «И буду ли я скитаться по деревам?» Так вот, дерево, приносящее большую пользу, отказывается от власти. Смоковнице предложили царствовать. Она сказала: «Оставлю ли я сладкие смоквы свои, приношение плодов, и стану ли властвовать?» Сказали виноградной лозе, и она отказалась, потому что она сок дает, который веселит богов и людей. И, наконец, сказали терновнику. Терновник сказал деревьям: «Если вы поистине поставляете меня царем, то покойтесь под тенью моею. Если же нет, то выйдет огонь из терновника и пожжет кедры ливанские». Самое негодное и ничтожное растение, которое не может дать тени, терновник, становится властителем государства. И либо вы будете, говорит оно, покоиться под тенью моей, которой нет, либо выйдет огонь из терновника, а он на юге очень часто воспламеняется от солнца, и пожрет даже кедры ливанские. И сказал дальше Иотам, что если вы действительно от души поставили вот этого незаконно рожденного человека царем над собою, то радуйтесь под сенью его. А если
сделали это из хитрости, то выйдет огонь и пожрет жителей Сихема. И вот после этих слов Иотам бежал, а проклятие его сбылось. Дальнейшее повествование говорит, что оппозиция возникла в городе Сихеме, противостоящая Авимелеху, и он стал истреблять жителей этого города, поставил засаду против них, выгнал их из города, они скрылись в башне, а он обложил башню хворостом, поджег, и одни сгорели, а другие задохнулись в дыму. Он сжег прежних своих союзников, тех самых, которые пошли на страшнейшее беззаконие, на истребление законных сыновей своего спасителя Гедеона, своего судьи, для того, чтобы поставить этого незаконно рожденного человека над собой царем. И когда следующий город собирался сжечь Авимелех, а его имя означает «Ави» — это «отец мой», а «Мелех» — «царь», «отец мой царь», то есть он царствует как бы славою отца своего, будучи сам недостоин славы царской. Дальнейшая жизнь его сложилась так, он следующий город, противившийся ему, хотел также точно сжечь, но женщина среди обреченных, запертых в городской башне, которую уже обложили хворостом, бросила обломок жернова хлебного на голову и проломила голову Авимелеху. И тот сказал оруженосцу своему: «Убей меня, чтобы не сказали обо мне, женщина убила его». И пронзил его другой, он умер. Вот такое классическое, очень ясное описание страшной кары, которая уже при жизни и в близкое время постигла нечестивцев Авимелеха, убийцу братьев своих, и тех беззаконных жителей города Сихема, которые поддерживали его в этом. И говорится здесь в конце этой 9 главы следующее. «Так воздал Бог Авимелеху за злодеяние, которое он сделал отцу своему, убив 70 братьев своих. И все злодеяния жителей Сихемских обратил Бог на голову их, и постигло их проклятие Иотама, сына Гедеонова». В книге Судей предлагаются, как, собственно, и во всей Библии, для человека два пути. Один путь – путь исполнения закона Божьего, возвращения к нему, и тогда нисходит благодать Божья, прощающая все прежнее и дающая человеку избавление. Это путь Божий. Другой путь – путь противления закону Божьему, и тогда человек совершенно нелицеприятно и прямо судится по делам своим. Ничего ему не прощается, все духовные причины влекут за собой духовные следствия, благодать как бы бездействует по отношению к этому человеку. Вот два пути, и очень ясно описано, и как только сыны Израилева возопили Господу, он тотчас послал их избавителей, избавил их и покоил их земля. Стали делать зло, предал их в руки врагов, и они притесняли их, пока опять не возопили. И вот самая квинтэссенция как бы этого повествования об Авимелехе. В следующий раз, после порабощения очередного филистимлянами, новым народом, сравнительно новым, хотя упоминается часть его уже времена Авраама, это племя Пелазга, один из народов моря, происхождение, как считается, греческого, Таинского даже. Народы, как бы остатки крито-минойской цивилизации, которые захватили Палестину. И вот филистимляне стали теснить Израиля. Сами филистимляне жили на берегу Средиземного моря, земли у них было мало, и они захватывали землю Израиля и также захватывали очень многих людей в рабы себе. И вот против филистимлян, аммонитян и других народов Бог не оказывал Израилю долгое время помощи.
И сказано в 10 главе, в 9 стихе. «И весьма тесно было сынам Израиля, и возопили сыны Израилевы к Господу и говорили, согрешили мы пред Тобою, потому что оставили Бога нашего и служили Ваалам».
Ваалам служить легче. Это совершенно безнравственный культ, который дает свободу всем самым низменным страстям человеческим, в том числе и злобе и агрессивности.
А для того, чтобы служить Богу, нужно духовно возвыситься и великую победу над собой одержать, победу нравственную. И вот когда Израиль опять раскаялся и опять обратился к Богу, и сказано, и отвергли от себя чужих богов, и стали служить Господу, и не потерпела душа его страдания Израилева.
Вот тогда Бог воздвиг очередного спасителя, судью по имени Ефпай, по-древнееврейски Ефтах. Глагол «патах» означает «открывать», «растворять». Ефтах – тот, кто откроет или откроется. Имя его означает абсолютную открытость, доверчивость, которая имеет две стороны. С одной стороны, он абсолютно открыт к призыву Бога и совершает победы силою его. С другой стороны, он действует необдуманно, по мгновенному какому-то такому порыву внутреннему. Он открыт для всяких влияний. И вот здесь мы должны сказать о некоем эпизоде, который нашел отражение во многих произведениях западноевропейского искусства. Эпизод, связанный с дочерью Ефтаха или Ефая. Когда Ефтах отправлялся на войну против народов ханаанских, он дал Господу обет и сказал ему, «Когда я возвращусь с победою, первое, что выйдет навстречу мне из дома моего, я принесу тебе в жертву, отдам тебе». И когда он вернулся, то вышла с тимпанами, восхваляя победу его собственная дочь. И он заплакал и сказал, «О, дочь моя, и ты из огорчителей моих». И сказал ей о своем обете. И та сказала, «Раз ты обещал Господу, то выполни обет твой». И дальше говорится следующее, 37 стих. «И сказала отцу своему, сделай мне только вот что, отпусти меня на 2 месяца, я пойду взойду на горы и оплачу детство мое с подругами моими». По прошествии 2 месяца она возвратилась к отцу своему, и он совершил над нею обет свой, который дал, и она не познала мужа. Из этих слов многие делали вывод, что будто бы Ефай принес в жертву всесожжение свою дочь, что совершенно невозможно, потому что уже Аврааму Бог сказал, не делай этого и не приноси сына твоего в жертву, потому что закон Моисеев, а Ефай хорошо знал закон, вот мы считаем, что говоря с царем Аммонитским, он перечисляет все события древней израильской истории, и сколько из Египта, и дарование Господом этой земли Израиля, и то, что аммонитяне напрасно на эту землю претендуют и так далее. Он все это знал, следовательно, знал закон Господень, и не мог принести человека в жертву, иначе он уподобился тем самым хананеям с их сатанинским культом, которых изгонял Господь от лица народа. Следовательно, иначе нужно это понимать. Да здесь и не сказано, что он принес жертву. Закон Моисеев не предусматривает таких вещей, не дай Бог такое. Мало того, он вот дал необдуманный обет, все, что выйдет навстречу мне, я принесу жертву, первое, что выйдет. А мог выйти осел, например, который жертву не приносит, то есть животное нечистое, или собака, и он осквернил бы жертвенник Божий. Значит, он дал обет необдуманный, поэтому вот зовут Ефтах, слишком открытый, слишком такой импульсивный человек, такой муж веры, такая вера у него была. И что он сделал? Дело в том, что уже в древнейшие времена существовал такой институт женщин, да и мужчин, которые служили Господу, отвергая семейные узы. В более поздние времена, к началу нашей эры, это особенно оформилось в виде ордена Ессеев, часть которого не вступала в брак. В еще более поздние времена, например, Евангелие от Луки это описано, в самом начале нашей эры, были женщины, служившие Господу после того, как остались домами.
И были также такие, которые в брак не вступали. Вот, например, говорится во второй главе Евангелия от Луки, в 36-37 стихе. Помните, когда младенца Иисуса принесли в храм, то благословляют его Симеон и Анна. Тут была также пророчица Анна, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожившая с мужем от детства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвою, служа Богу день и ночь. 7 лет она была замужем, потом, видимо, муж умер, она осталась вдовой, и многие десятилетия она посвятила Господу, служа постом и молитвой. Так сказано, это очень древний институт, так сказано о дочери Ефая. И он совершил на ней обет свой, который дал, и она не познала мужа. Она отказалась от замужества и была посвящена для служения возле скинии в Силоме или в Шило, где находилась скиния Моисеева. Ни в коем случае нельзя воспринимать это как указание на жертвоприношение в буквальном смысле. И вот этот Ефай или Ефтах был очередным судьей. А следующим судьей и последним перед Самуилом был самый знаменитый Самсон. Имя его Шимшон, от слова Шемш, солнце. Вы знаете, что древнего вавилонского бога звали Шамаш, а аккадский язык близок к ивриту. Шемеш, солнце, Шимшон, солнечный. Но в отличие от солнца, о котором мы говорили, незаходящего, символизирующего постоянное присутствие Божьего сердца человечеством, это солнце, которое восходило и заходило. Если барак, молния, означает мужа веры, в котором вера мелькает, мгновенно и сильно озаряет окружающее и исчезает, то Самсон олицетворяет мужа веры, солнце веры, которого восходит, довольно долго светит и заходит. Так это все обстояло в жизни Самсона. И вы знаете, как он родился, что явился ангел Господень Маноху, его отцу, или его означает покой, и возвестил, что родится у жены его сын. И этот сын будет спасать Израиля от руки филистимлян. Поэтому женщина, уже нося ребенка в чреве, должна воздерживаться от всякой нечистой пищи и от плода виноградного. Самсон должен чист быть уже в утробе матери. Он предназначен к тому, чтобы быть назареем. Обет назарейства, описанный в законе Моисеевом, сводился к тому, что человек посвящает себя на служение Богу и народу Божьему. Все силы души своей отдает Господу. При этом он должен, кроме обычной ритуальной чистоты, предписанной для всех законом Моисеевым, воздерживаться от вина и плода виноградного. Ну, символ того, что он не должен пьянеть, не должен напиваться вином, как священнослужитель такой. Он не левит, собственно, священнослужителем являются левиты, но также отделенный и посвященный Господу человек. А кроме того, виноградная лоза означала Израиль, народ Божий, как таковой. И он, этот человек, не должен питаться от виноградной лозы и пить вино. То есть ничего от народа Божьего себе он брать не должен, но должен посвятить, наоборот, силы свои служению людям. И вот Самсон, который исполнял этот назарейский обет, носил длинные волосы, и народ считал, так сказать, суеверно, что вся сила его в волосах. Но на самом деле сила была в помощи Божьей. И в тот момент, и в те времена, когда Самсон служил Богу, он был непобедим. Когда отступал от Господа, он побеждался. Собственно, это было в самом конце, один раз в его жизни. Вы помните все, что происходит с Самсоном. Долго об этом, что происходило, долго об этом говорить мы не будем. Помните о льве, которого он разодрал, и внутри льва был мед, там пчелы дикие поселились. И как он задал на перу филистимском загадку, из ведущего вышло едомое, и из сильного вышло сладкое.
и не могли филистимляне разгадать, но невеста его, филистимлянка, выведала у него ответ и поведала друзьям своим. И те дали ему этот ответ, и с этого началась вражда Самсона с филистимлянами. Самсон символизирует человека, находящегося в гуще зла, тот дух, который пленен этим материальным миром, вплоть до того, что он все время влюбляется в филистимских женщин, и на одной из них он хотел жениться, с другой был связан в конце с Далилой и так далее. Но все это дух производит ради того, чтобы разрушить зло изнутри его. Он воюет против филистимлян и побеждает их. Он переносит ворота города, когда хотели филистимляне запереть его в городе, он встал ночью, поднял ворота и на гору их вознес вместе с запорами. Человек, который показывает, что врата, истинные ворота, находятся на горе, на вершине, и переносит их из этого низменного места на вершину холма, на вершину горы. Совершенно необычный человек Божий, и действующий в исключительно жестоких условиях своего времени. Но самым страшным его просчетом и беззаконием было то, что он поведал великую духовную тайну ничтожной и недостойной женщине из филистимлян, то есть как бы сообщил закон духовного мира миру низшему, злым силам открыл этот закон. Когда филистимляне к Далиле пришли и требовали, чтобы она выведала у Самсона тайну его силы, то дважды Самсон говорил ей неправду, вот свяжите меня длинными веревками, и сила уйдет от меня и так далее, и, наконец, не выдержал и сказал, что сила моя в том, что я назарей от чрева матери, и если состригут мне волосы, то я буду как обычный человек. Что и сделала Далила. Состригла ночью волосы Самсону, как вы помните, и закричала: «Филистимляне на тебя, Самсон!» И бросились воины филистимские, и не смог там Самсон противостоять им. И они ослепили его, потому что тот, кто потерял духовное зрение настолько, чтобы открыть великую тайну Божью нечестивым, тот в знак этого теряет и зрение физическое. И в тот момент, когда Самсон был ослеплен и приставлен к жерновам, как осел, который крутит вот жернова, он, очевидно, раскаялся до глубины души. И прошло около 2 лет, вы помните, филистимляне устроили великий праздник в честь победы своей над Самсоном и другим благодарем в храме Дагона. Даган или Дагон в древнесемитских языках означает хлеб. Филистимляне, как бы это сказать, семитизировались, они слились с хананеями, говорили на одном из ханаанских диалектов. А первоначально, как я уже сказал, это было племя пилатов греческого эллинского происхождения. И культы у них были ханаанские, вот такие же страшные, кровавые, как у других хананейских народов. И был приглашен, приведен за ней Самсон в этот храм Дагона, где собралось множество народа, так что и крыша была усеяна людьми, для того, чтобы развлекать филистимлян. А к этому времени, сказано, волосы его отросли. То есть, очевидно, он раскаялся, очевидно, возвратилась ему эта непорочность, нарушенного ими по своей вине назарейского обета. И он воззвал к Господу и сказал: «Господи, дай мне хоть сей раз отомстить филистимлянам за оба глаза мои». И попросил отрока, чтобы подвел он его колоннам, на которых держался храм. И отрок подвел его, и выводил мальчика в слепца. И он оперся и закричал: «Погибни, душа моя, с филистимлянами!» И обрушил храм, и было убитых при смерти Самсона больше, нежели он убил при жизни своих врагов. Но вот это восклицание Самсона: «Погибни, душа моя, с филистимлянами!» Иногда неверно толкуется, что душа его погибла. Нет. Нефеш – это жизненная сила. Имеется в виду та душа, которую живет земное тело. Душа, находящаяся в крови, жизненная энергия. Навши, вот моя жизненная энергия, имеется в виду жизнь моя погибла, но душа его, как помазанника Божьего, конечно же, не погибла. Это последний из великих судей перед Самуилом. Ну, а дальше, очень кратко мы скажем об этом, рассказываются две очень странные, непонятные на первый взгляд и удивительные в числе прочего по жестокости своей сараевой истории. 17 главы по главу 21 рассказываются о них. Здесь речь уже не идет о судьях, хотя это описано в книге «Судей», а говорится в первой истории о некоем человеке по имени Миха, который взял много золота и серебра, вылил для себя истукан и поклонялся Господу, кланяясь этому истукану. Были разные формы смешения культов. Вот пророк Осия говорит от лица Господа: «Взяли они лучшие дары мои, — говорит Господь, — и посвятили их Ваалу». То есть были люди, бравшие дары Господня, посвящавшие Ваалу. А вот этот человек взял признаки культа Ваала и поместил в святилище, в котором поклонялся Богу. То есть идолопоклонство вошло в кровь и плоть, и люди не понимали и не разбирались уже. Хотя закон Господень знали, и сказано, что скиния была, и внук Аарона по имени Пинхас или Финес священно действовал в скинии. Не так много поколений прошло. Прошло всего лишь 3 поколения, вот 300 лет, примерно 100 лет, жили долго на одно поколение. И вот этот Миха увидел юношу левита, священника, который странствовал, ища себе заработка, потому что ему негде было остановиться, кругом процветал культ Ваала и Астарты, а левиты, которые жили исключительно на приношении в храм Божий, у них не было своей земли, бедствовали. Этот левит пошел на то, чтобы служить в доме Михи при истукане, при перасиме и эфоде. Вообще эфод – это священная одежда, описанная в Пятикнижии, одежда сынов Аароновых, но здесь в смысле неких таких гадательных приспособлений, придаваемых культу Ваала. Терафим – это литое изображение, подобное египетской мумии. То есть идолослужение в явном виде. Единственное только – это все посвящалось Господу, а не Ваалу. Как это ни странно. Да. И даже говорится, 12 стих 17 главы, «Миха посвятил левита». И этот юноша был у него священником. Вместо того, чтобы левиты посвятили, некий Миха его посвятил, совершенно, так сказать, профанический светский человек, посвятил священника, чтобы быть священником при культе Вааловом. И сказал Миха: «Теперь я знаю, что Господь будет меня благотворить, потому что левит у меня священником». Он поклонялся идолам, а от того, что левита пригласил священно действовать в доме, он решил, что благоволение Божье починит на его доме. Но так не случилось. Далее говорится, что племя Данова напало на дом Михи, забрало с собой этого молодого левита вместе со всем золотом и серебром, со всеми истуканами, и поставило у себя. И так был наказан этот Миха за свое идолослужение. Лишился всего имущества ему, своего. Но интересно, что когда вот эти представители колена Данова вошли в дом Михи, они удивительным образом узнали левита. Именно говорится здесь так. «Находясь у дома Михи, узнали они голос молодого левита и зашли туда и спрашивали его: кто тебя привел сюда? И не лучше ли тебе быть священником у целого колена, нежели в одном частном доме?» Как же они услышали голос и узнали? Узнали голос молодого левита. Дело в том, что левитское служение было связано с очень красивым пением пред лицом Господа. Пением было вдохновенным, передаваемым из рода в род. И вот они узнали его голос, голос левита, поющего пред Богом. И из этого мы видим, что левит в глубине души оставался верен Богу и молился ему. Только форма поклонения была вот такая идолопоклонническая, вот такая вот идольская. И левит предсказал этим сынам Дановым правду от лица Божьего. Так говорит Господь: идите, и будет успех в вашем военном походе. Так оно и было. Еще один пример, когда уже не судья, а левит вынужден был скрывать веру свою под покровом какого-то нелепого и дикого идолослужения. Такие времена страшные и жестокие. Но, наконец, в последних главах
казалось бы, без связи с предыдущим, рассказывается страшнейшая история о том, как некий человек, тоже левит, шел с женой своей, остановился в городе Гиме, принадлежавшем колену Вениаминову, и там ночью он подвергся нападению, притом вот жена его подверглась насилию со стороны всех жителей города и была убита, и брошено тело ее к жилищу, в котором остановился этот левит. И левит этот рассек труп ее на куски, на 12 кусков, и послал ко всем коленам Израилевым. И все это видели и кричали: не бывало такого среди народа Божьего с самого начала и до сего дня. После этого собрался весь народ на битву против сынов Вениаминовых и истребил почти все колено, за исключением 600 молодых мужчин, которые бежали и спаслись. Потом стали, собравшись в Силоме, при Скинии, молиться люди и говорить: как же случилось, что мы истребили целое колено народа. И у них нет жен, и вот разрешили им взять себе жен при плясках женских виноградников во время праздника. И колено было восстановлено. Ужасная история, подобная тому, что произошло в Содоме, когда Лот принимал ангелов. То есть сыны Израилевы, живя в Ханаане, частично настолько впали в идолопоклонство, что уподобились самым страшным племенам ханаанским в то время. И какое отношение первая история, история Михи, вот этого вот левита, служившего при идолах, и вторая история, история страшного насилия и убийства, имеют друг к другу? Только лишь то, что начало всякого зла – идолослужение. Начало всякого зла – отступление от Бога. И оно влечет за собой страшнейшее нравственное падение, страшнейшее беззаконие. Пророк Самуил, который составил книгу Судей, знал, что, почему и как он говорит. И каждый эпизод, каждое повествование имеет свой духовный смысл и свою цель. И книга Судей кончается теми словами, которые служат рефреном, к ней повторяется несколько раз. «Все дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым». Готов Бейнав, что казалось ему справедливым. Но истинная справедливость, истинная жизнь заключены в законе Господнем. И вот дальнейшее, о чем мы будем в следующий раз говорить, возвращение народа к Господу всецелое, преданное и восстановление Царства Божьего в том виде, в каком оно сложилось тогда.